Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Микрофон Юлия Хлобыст, это программа «Бизнес-ланч». Здравствуйте. Как известно, все мы, живущие в 21 веке, являемся свидетелями 4-й индустриальной революции, результаты которой, возможно, уже через пару-тройку десятков лет изменят привычный для нас миропорядок. К чему приведут эти революционные изменения, мы говорим сегодня с руководителем Департамента информационных технологий Объединенного центра обслуживания компании «Уралхим» Владимиром Руденко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, вот крупные компании, такие как ваша, они находятся в авангарде технологических изменений или, скорее, становятся их заложниками?
Тут нельзя сказать однозначно, в какой-то части в авангарде, в какой-то части являются заложниками. Где-то мы идем впереди планеты всей, скажем так, где-то мы, конечно же, отстаем. На самом деле, если посмотреть тренд той же цифровизации, да, посмотреть, в какие компании сейчас больше всего развита информационная технология, то это не промышленность. Это медиа, это банки, это...
Еще какие-то сферы такие?
Естественно, это IT-компании, да, которых сейчас даже компании, в которых классический бизнес был не IT-шный, они считаются IT-компанией. Есть примеры, я не буду называть там конкретных марок и названий, но есть там IT-компании, которые считаются, там банк, который считается IT-компанией, даже пиццерии, которые считают себя IT-компанией. То есть, они IT-компании, которые делают пиццу.
Тем не менее, смотрите, Объединенный центр обслуживания компании «Уралхим», он появился, ну, наверное, с какими-то определенными целями и как раз вот на волне вот этой технологической революции.
Ну, здесь и да, и нет. С одной стороны, это там не самая новая практика. То есть, уже более 30 лет за рубежом выводятся сервисные функции в отдельное подразделение. Иногда это отдельная компания аутсорсинг, иногда это внутренний, как у нас филиал инсорсинговый. Как это происходит? Есть предприятия, у них есть профильные функции, например, как у нас производство. Там IT, HR, ну, финансовый сервис – это то, что для компании является профильным. Они выводятся в отдельное структурное подразделение, которое в себе консолидирует все эти вещи. Они занимаются как оптимизацией процессов в этих направлениях, так и так называемыми транзакционными операциями. То есть то, что не требует знания бизнеса для того, чтобы выполняться. Там, делать проводки, там, обслуживать компьютеры, там, начислять заработную плату. Для этого не нужно знать производство, чтобы выполнять данную операцию.
Но я правильно понимаю, что это в какой-то степени Объединенный центр обслуживания – это такой некий, я не знаю, там, единый мозговой центр, что ли?
Это следующий шаг, ну, скажем так, следующий шаг эволюции Объединенных центров обслуживания. То есть, первоначально, конечно же, выводятся простые операции, которые не требуют, там, квалификации. То есть, даже говорят о том, что мы там, не мы, то есть, когда компании выводят на обслуживание, они даже выводят это, условно, в страны с не очень высоким там, развитием там, науки и так далее, потому что там простые операции, их может выполнять студент, вчерашний студент. То есть, операции до такой степени упрощают, что их выполняет там студент или даже вчерашний студент, который еще не обладает определенными навыками, или человек вообще без образования. Он говорит, делай, жми кнопку вот так, вот так, вот так, так делать правильно. Он не думает, как, почему это надо делать именно так. Вот следующим шагом развития является, когда люди начинают уже думать, почему я делаю именно так и зачем я это вообще делаю. Да, и мы уже говорим о формировании профильной компетенции. То есть, мы говорим, что информационные технологии выведены в отдельный центр обслуживания, на площадках больше не осталось айтишников, айтишники теперь все в объемном центре обслуживания, то есть, вся экспертиза формируется здесь. И вплоть там свои разработчики, свои сопровождения, свои архитекторы. Вот. И так, это переход от транзакции, от простых, выполнения простых операций к уже более сложным, я бы сказал, даже экспертным, до экспертного уровня. Вплоть до того, что некоторые объединенные центры обслуживания выходят на рынок и становятся IT-компаниями для других компаний. То есть, они начинают оказывать услуги уже как новый бизнес внутри, уже непрофильный бизнес внутри бизнеса. То есть, в производстве появляется своя IT-компания, которая может оказывать услуги вне. Ну, для примера, у нас в «Уралхиме» порядка 40 человек, специалистов по ДНС. Я называю их своим маленьким франчайзи. То есть, мы на пермском рынке, там, ну, если смотреть Пермь, да, то мы достаточно крупная компания. Если бы мы ушли на внешний рынок, то, наверное, были одним из самых крупных франчайзи в пермском регионе.
Смотрите, я правильно понимаю, что получается, что вот вы забрали специалистов, которые вам необходимы, объединили в их вот ваш центр обслуживания, и сейчас внутри объединенного центра обслуживания как раз вот вы работаете над процессами, которые внедряются, я не знаю, которые обслуживают, да, по все, сути дела, все компании, компании вашего холдинга. Но вот если говорить о этой технологической революции, того, с чего мы начали, по сути дела, не получится ли так, что это как такой вот, ну, некий промежуточный шаг, да, между вот тем вчерашним уровнем, да, когда вы собираете специалистов, и завтрашним, когда на смену людям вообще придут роботы? Я уже не говорю об искусственном интеллекте.
Есть новые подходы. Ну, организация IT-службы, да, если мы говорим про классическую, когда мы сопровождали, там, дорабатывали, там, сопровождали какие-то сервера, компьютеры и так далее. Есть такое понятие бимодальная организация IT, это когда часть IT-специалистов остается, ну, занимаются теми самыми операциями, а вторая часть IT-специалистов занимаются исследованием, то есть применением новых технологий для пользы того бизнеса, в котором они существуют. Вот, мы сейчас стремимся к этой модели. У нас есть часть специалистов, выделенная на разработку и работу с новыми технологиями. Мы исследуем рынок в части новых технологий, в части каких-то прорывных технологий, примеряем их условно на свой бизнес, говорим, может это помочь нам или не может. Если там по итогам внедрения какого-то пилотного маленького небольшого мы видим уже эффект, то мы уже предлагаем внедрять следующие, ну, создавать проект и там уже делать большое внедрение.
Вот. Скажите, все-таки, вот вы сказали, что прорабатываете, вот, и примеряете на себя все технологии, то есть в каких сферах тогда производства вы видите, ну, необходимость внедрения вот каких-то высокотехнологичных решений, я не знаю, там, введения машин, механизмов и автоматизации вообще процесса?
Вот. Смотрите, на самом деле производство достаточно автоматизированная отрасль. Там есть АСУТП, да, есть система автоматизации технологического процесса. Но там, скажем так, еще есть куда стремиться, да, то есть эти машины все равно не идеальны, это там, можно сказать, некоторые СУТП там 20-30-летней давности. Вот. Новые технологии уже позволяют делать процесс производственный там более совершенным. Есть система, которая, скажем так, советует человеку, как ему правильно там управлять технологическим процессом. То есть это не та машина, которая заменила и сказала, что теперь мы делаем вот так, и забрала работу условно там оператора. Нет, все-таки есть еще некие там скептическое отношение к таким технологиям, когда мы полностью можем все автоматизировать. Все-таки человек пока еще не убирает. Но там такие вещи, как онлайн-советчики, которые могут советовать человеку, что а теперь вот здесь надо чуть-чуть поправить, тогда там выработка будет побольше и так далее. Они уже позволяют улучшить производство за счет просто совета. Там, они позволяют себе там давать совет человеку. На самом деле мы у себя даже делали такой кейс. У нас есть один пример. Мы там у себя внедрили элемент искусственного интеллекта. То есть мы получаем заявки на обслуживание, там, сделайте мне вот это, там, настройте вот так и так далее. Мы обучились машину на основе там, исторической выборки годовой. И сначала машина давала совет оператору. То есть оператор, который получает заявку, он должен был ее прочитать, сказать, что там, я думаю, что это надо направить в эту рабочую группу и направить. Тут ему машина говорила, что попробуй направить вот сюда. Не попробуй, я бы направил вот сюда. Мы посмотрели на это месяц или два, потом сравнили, на самом деле, какая разница между тем, что направил человек, и тем, что подсказала машина, и поняли, что они разница небольшая. И сейчас, на самом деле, переключили уже, и теперь маршрутизируем эти заявки автоматически. То есть, на самом деле, сейчас за разбором заявок у нас в сервис-деске занимается искусственный интеллект.
Скажите, а вот вообще химическая отрасль, да, к которой относится ваше предприятие, вот если, я не знаю, там, забегать, ну, пусть в недалекое будущее, насколько эта сфера может быть полностью автоматизирована, или здесь все равно, ну, я не знаю, там, на протяжении 30, 50, а может быть и 100 лет необходимо будет присутствие человека?
Знаете, есть такая шутка, потому что на производстве в итоге останется человек и собака. Человек, чтобы кормить собаку, а собака, чтобы человек не трогал оборудование. Вот, соответственно, да, она может быть автоматизирована. Я не говорю, что это будет случиться сегодня, там, завтра, но все тренды к тому, что через, там, не знаю, 20-30 лет производство может быть автоматизировано полностью. Угу. Это мое видение, там.
Хорошо. Вот если говорить, то есть уже сегодня предприятие, по сути дела, да, ну, где-то заменяет старое оборудование на новое, где-то внедряет вообще новые технологии, да, и отказывается от рабочей силы, да, человека отказывается на производстве. Тогда вот если говорить о полном или частичном исключении участия человека в производстве и замене его на какие-то интеллектуальные системы, то идет ли речь о какой-то финансовой выгоде для предприятия и насколько это выгодно?
Ну... На самом деле это достаточно выгодно. То есть мы говорим о том, что новое оборудование уже оснащается там, датчиками, всевозможными там, элементами из искусственного интеллекта и так далее. Такие там есть класс систем, как EPC, например, да, это система улучшенного управления технологическим процессом, которая забирает управление технологическим процессом, в принципе, на себя, она забирает работу уже человека. Вот, там выгоды говорят там, о 2-5% от выработки, но надо понимать, что 2-5% выработки огромного завода – это огромные деньги, на самом деле. Вот. То, что мы сейчас говорим, там, интернет вещей, да, это когда мы все-все-все увешиваем датчиками, собираем информацию. Информация, ну, то есть собирать ее для того, чтобы собирать, она, наверное, не нужна. Она нужна для того, чтобы анализировать. Есть даже сейчас класс, так называется, не класс, компании. В принципе, управление компанией – это дата-ориентированная компания. Это те компании, которые принимают решения на основе данных. На основе анализа данных. То есть не то, что у меня есть опыт, я 30 лет вот этим занимался, и я вам скажу, что, скорее всего, это так, я ощущаю. Мне так кажется. А на основе ты смотришь данные там, за несколько лет и понимаешь, что это именно там. Мы принимаем решение, потому что там есть какая-то статистика и так далее. Конечно, надо уметь анализировать эти данные. То есть я сейчас на есть новые специальности, да, по анализу данных, там, дата. Ну, то есть, data science, там, не знаю, как правильно, data scientist, назовем их так, да. То есть, это люди, которые работают с данными. Потому что, как там Марк Твен, если ошибаюсь, сказал, что есть ложь, наглая ложь и статистика, да. Да. Если не очень правильно анализировать, если просто брать статистику, то можно принимать неверное решение. Просто надо все равно смотреть на эти данные и смотреть, как их правильно. То есть, представлять их в правильном разрезе, и уже тогда можно принимать на основе них решение. То есть, есть люди, которые изучают эти данные, и там целая наука об их изучении.
Вот. Смотрите, вот сегодня, когда постепенно идет такой технический прогресс, ну, вообще прогресс он никогда не останавливался, да, но сегодня цифровизация, она охватывает все больше и больше сфер. И, соответственно, наверняка все те процессы, которые проходят на вашем огромном предприятии, приводят к тому, что происходят некоторые, возможно, сокращения где-то, да, туда, где приходят машины, соответственно, руки человека уже, там, и голова не нужны, соответственно, значит, людей приходится, я не знаю, там, увольнять или перебрасывать на другие производства.
Немножко не так. Да, после того, как появился автомобиль, извозчиков, там, не сказать что, они просто стали водителями такси, да, например. Так же и здесь. Если появляется, есть машина заменять человека на каком-то куске его работы, то даже если там вернуться к прошлому там, кейсу, к прошлому вопросу, да, что мы говорим, что кто-то должен анализировать данные. Анализировать их должен не какой-то там очень умный товарищ, который там умеет работать с данными. Нет, все равно должен анализировать человек, который разбирается в этих данных, он понимает, что это за данные, и имеет инструменты анализа.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Мы снова находимся в студии «Хаперми». Это программа «Бизнес-ланч». Меня зовут Юлия Хлобы. За звукорежиссерским пультом Даниил Проскуряков. И сегодня в гостях у нас руководитель департамента информационных технологий Объединенного центра обслуживания компании «Уралхим» Владимир Руденко. Владимир, еще раз здравствуйте. Мы остановились на такой интересной теме. Говоря вообще о технической революции, которая приходит, в общем-то, во все компании, уж особенно в такие крупные, да, и высокотехнологичные различные, как Уралхим?
Смотрите, это интересный вопрос. Конечно же, мы там не выгоняем людей на улицу. Да? Я могу привести пример по нашему там, внедрению. Те люди, которые занимались обработкой заявок, сейчас пошли на более творческую работу, можно сказать, на повышение, да, они занимаются поддержкой пользователей удаленной
поддержки. Слушайте, но для этого надо обучать.
Да, мы, например, переобучаем свой персонал. То есть в текущий момент они проходят стажировку в соседнем отделе. Ну и планируется там, скажем так, влиться в это подразделение и начать работать уже с ним.
То есть получается, что те сотрудники, которых заменили машины, они, в общем-то, то есть это такой механический труд, получается, машина выполняет?
Машина забрала... Механический, если правильно, механический труд, тот, который поддался алгоритму. Угу. Скажем так, если вот более творческие вещи, алгоритмы, которые не поддаются, конечно же, их пока не может сделать машина. Конечно, там, возможно, частично их как-то автоматизировать, еще что-то, но в основном, когда надо пообщаться с человеком, там, помочь ему, спросить, там, работает, не работает, там, что-то подремонтировать и так далее, пока машина этого... полностью сделать не может. В любом случае, здесь нужен человек, который будет разбираться, там, как-то решать эту проблему. Вот, соответственно, мы сейчас перевели этих людей вот в такое подразделение.
То есть вы предлагаете своим сотрудникам, скажем, тем, которые теряют работу, да, в результате их заменяют машины, вы предлагаете им проходить переобучение. Причем, я так понимаю, что это, наверное, должен быть выбор какой-то человека, ну, потому что, может быть, там...
Ну, выбор, естественно, мы... Это такая зона риска, назовем так. Сотрудники в зоне риска, те сотрудники, которых можно, операции, ну, в деятельность которых можно автоматизировать. Uh-huh. Да, у нас есть несколько подразделений, мы в любом случае там работаем, как я говорил, и в транзакционных каких-то операциях, там, в классическом, назовем это IT, да, и там изучение чего-то нового. Когда человек активно участвовал в проекте по автоматизации своей же деятельности, да, то мы предлагаем ему, например, там, позаниматься тем же самым, но там для других подразделений. Он уже имеет опыт, он уже понимает, как с этим работать. Uh-huh. Вот, то есть он может помогать коллегам увидеть у них вот такие вот там автоматизированные операции. Да? Он может анализировать данные, он может пойти на другую, скажем так, специальность, профессию, да, ну, не совсем переобучать. То есть понятно, что айтишников мы бухгалтеров не переобучаем. Да, но вот внутри IT мы, например, проводим такие там.
Слушайте, это же такой вот постоянный процесс, когда, скажем, ваше огромное производство, да, то есть огромный такой механизм, и постоянно вы должны мониторить, да, какое звено вот этой вот огромной цепи, да, вы можете сегодня заменить, условно говоря, вообще как это происходит? То есть это происходит, приходят новые технологии, и вы их примеряете на свое производство и говорите, что да, вот теперь вот мы вот это звено, наверное, должны там заменить. Нет. Или наоборот, это потребность ваша внутренняя, и вы уже ищете дальнейшие...
Нет, на самом деле это нормальный процесс, как он называется, процесс постоянных улучшений. Да? Он был и до автоматизации, и до там, цифровизации и так далее. То, что некоторые компании у себя там организовывают там производственные системы и так далее, когда там берется процесс, смотришь на процесс, понимаешь, что там звено процесса не приносит конечному потребителю, не приносит никакой выгоды, и законодательно, в принципе, если мы не будем делать законодательство, мы не нарушим. И потом смотрится, что мы можем сделать с этим куском процесса. Можем его вообще исключить, на самом деле, и не делать, да, например. Или, ну, я сейчас не говорю не про технологический процесс, а про процесс и бизнес-процесс. Вот. И не делать его. Или, например, его можно автоматизировать. То есть мы смотрим, кто здесь работает на этом кусочке. Вот, если мы ее автоматизируем, то, соответственно, там, ну, дальше мы уже обсудили, да, переквалификация и так далее. Возможно, где применить в другом где-то месте.
Вот немного у нас остается времени до наших региональных новостей, но все равно хотела бы... Вот мы с вами начали с того, что происходит... Мы свидетели, в общем-то, происходящей технической революции, да, и когда людей заменяют машины, роботы, и все это, в общем-то, дальше это искусственный интеллект, И вот сегодня, наверное, самым прозорливым, наверное, футурологом и социологом, наверное, даже трудно представить, какими станут общество, экономика и человек в ближайшие десятилетия. Но вообще интуитивно мы все чувствуем, что эти изменения, они носят революционный характер, и что вот эта четвертая индустриальная революция, она носит не столько как бы индустриальный, сколько такой общечеловеческий характер, потому что затронет все сферы человеческой жизни. И вот каковы, на ваш взгляд, опасения, что ли, связанные вот с этой четвертой индустриальной революцией? Какие основные риски вы, как человек, работающий на огромном производстве, с одной стороны, с другой стороны, отвечающий за, я не знаю, обеспечение этого производства технологическими какими-то вещами, вот какие риски видите вы?
Смотрите, наверное, самый риск сейчас даже самый обсуждаемый, даже не риск, а вопрос, это морально-этические нормы. Если человек придерживался каких-то норм, он понимал, что там нельзя нарушать законодательство, там нельзя делать какие-то вещи, да, там, то машина этого не понимает. Она не способна, ну, у него нет такого ощущения. И даже если мы применяем искусственный интеллект, хорошо, мы сейчас применяем его в таких сферах не очень связанных там, с человеком. Давайте возьмем пример автопилот. А кого будет спасать автопилот в случае... Ну, человек выбежал на дорогу, да, кого будет спасать автопилот?
Мне кажется,
автопилот на кого... будет спасать водителя, наверное, потому что он автопилот автомобиля, да, но как бы кто будет отвечать за то, что автомобиль сбил человека? И этот вопрос, на этот вопрос нет ответа. И разработчик автопилота, с одной стороны, он, конечно, имел отношение к этому алгоритму, с другой стороны, он отработал, он не знает всех ситуаций, которые могут случиться на дороге и так далее.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск региональных новостей, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается.
Мы снова в студии «Эхо Перми». Это программа «Бизнес-ланч». Микрофон Юлия Ховой, за звукорежиссерским пультом Даниил Проскуряков. И сегодня наш гость – руководитель Департамента информационных технологий Объединенного центра обслуживания компании «Уралхим» Владимир Руденко. Владимир, здравствуйте. Говорим мы о четвертой технологической революции, которая совершается сегодня буквально, да, на наших глазах. И вы начали говорить о рисках, да, которые, ну, возможно, они, это такая субстанция, которая, может быть, витает в воздухе, и все о ней думают, но пока, наверное, вот решения нет. Один риск вы назвали, это, в общем-то, такое морально-этическое, да, отношение к тому, что делают машины, к тому, что связано с искусственным интеллектом. Дальше.
Ну, опять же, если мы говорим про людей, да, вернемся к этому вопросу. В некоторых странах, да, рабочий день сокращается до 6 часов, потому что там часть операций, ну, это как следствие того, что часть операций автоматизирована. И возможно, что там люди будут работать меньше, машины будут работать больше. Вот это как бы, ну, второй, ну, не знаю, насколько это риск или не риск, это, я бы сказал, улучшение
условий труда.
Условий труда, да. То есть, раньше ты работал 8 часов, теперь работаешь 6 часов, но часть твоих операций автоматизирована. Да, вопрос, стоит ли за это платить меньше,
да, не, вот это непонятно. Такой, да, то есть интересный
вопрос, который предстоит еще решить будущим работодателям, которые столкнутся с результатами четвертой промышленной революции.
Два таких основных риска, которые вы видите на сегодняшний день.
Ну, то, что технология, я бы не назвал это риском, есть быстрое развитие технологий, не все, не все за ним успевают. Мне кажется, что через какое-то время сформируется некий большой такой, так сказать, большая пропасть между теми, кто принял технологии и пошел вперед, и теми, кто не принял технологии и остался условно там в своем каком-то... То есть будет разделено на высокотехнологичное, скорее всего, производство и производство, которое там остались чуть ли не там не в каменном веке, да, там производится руками. Вот. Но мне кажется, все равно все потянутся какое-то время. Просто сейчас даже там все... Там очень много разговоров про технологии, цифровую революцию и так далее. И не все все равно принимают это. Все, кто-то все-таки является как лидером, а кто-то говорит, что это хайп, через там 2-3 года все вернется, как было, и мы заживем дальше. Сейчас не стоит тратить ни деньги, ни силы, ни время на такие вещи.
Смотрите, все-таки вот сегодня уже открываются фабрики, полностью работающие только с помощью машин. Там нет людей, абсолютно. Вот если говорить о вашем предприятии, такое можно себе представить?
Я не уверен, что в ближайшее время мы сможем полностью автоматизироваться. Все-таки наше предприятие, оно существует там много десятков лет, и там, ну, и строилось оно еще в советское время, да. То есть это по факту перестройка предприятия. Да, через какое-то время, через какое-то несколько витков там обновления оборудования и так далее, наверное, что-то возможно. Но я не уверен, что в ближайшее время мы сможем отказаться полностью от человеческого.
Вот если говорить о заменах штатных единиц уже сегодня, да, когда пока еще до искусственного интеллекта не дошли, да, но уже есть станки, оборудование какое-то, которое заменяет человека, то какое соотношение здесь при замене штатных единиц? Ну, например, 5 человек там из бухучета занимаются, вернее, заменяются одной программой.
Так сказать очень тяжело, я бы сказал, даже невозможно сказать там среднюю температуру по больнице. В любом случае надо посмотреть на процесс, посмотреть, сколько людей этим занимается, сколько времени это занимает. То есть вплоть до того, что берется операция, садится человек рядышком с секундомером и замеряет, сколько она происходит. Мы в свое время проводили такие там, мы садились рядом с бухгалтером, рядом с там кадровым работником, да, и замеряли операцию. Сколько у вас занимает эта операция? То есть я делаю там, раз, два, три, четыре, пять. Это там минута, это 2 минуты, 5 минут, это 10 минут. Вот, потом, соответственно, смотришь, сколько раз это происходит. Сколько раз человек это делает в день, да, там он делает сотню раз в день эту операцию. То есть и операция достаточно легко поддается логике. Значит, эта операция может быть автоматизирована. Даже сейчас то, что называется роботизация, да, это программная программа, которая просто воспроизводит действия пользователя. То есть он делает, она делает то же самое. Она не автоматизирована, она делает то же самое, что делает человек. Просто жмет кнопки на экране и выполняет операции. Мы запустились в несколько таких процессов, которые там, например, сейчас выдают справки. То есть человек подает заявку, дайте мне справку. Эта программа заходит, прожимает кнопки, формирует справку и отправляет ее в папочку. Там человек уже забирает эту справку. Или там разноска банковской выписки, да, то есть...
Да, но опять же, такие вот механические, как вы говорите, которые поддаются логике операции. Хорошо, с другой стороны тогда спрошу, а какие тогда, может быть, специальности, они вот на сегодняшний день и в ближайшей перспективе, там, 15, 20, 25 лет, они, ну, их не смогут заменить машины? Это топ-менеджмент?
Я бы сказал, это творческие специальности, которые у которых...
На производстве?
Нет, я не про производство. Если про производство...
Принятие решений, например...
Принятие решений. На самом деле машина тоже может принимать решения. На самом деле тот же самый алгоритм искусственного интеллекта, это... Ну, это уже машина принимает решение самостоятельно. Единственное, что она делает по определенному алгоритму, она сравнивает с накопившейся базой знаний, как делали люди в прошлом, там, много-много лет, как делали люди, да, смотрят, какие решения они принимали и почему, то есть, какие есть параметры для этого. И потом принимает точно такое же решение. То есть, она обучаемая. Если там, возможно, будет автоматизировать принять решение, это же топ-менеджмента. Наверное, да, но мне кажется, тут немножко тяжеловато. Там все-таки есть много по ощущениям, по опыту, по рынку и так далее. Хотя исследование рынка сейчас происходит в полуавтоматическом режиме. В любом случае, то там накоплено огромнейшее количество информации, социальные сети и так далее. Там, если не ошибаюсь по цифрам, сейчас численность Фейсбука, она там соизмеримо с численностью Российской Федерации, жителей Российской Федерации, граждан Российской Федерации. Вот, то есть Facebook уже большая страна, люди, информацию можно собрать по людям. Банки сейчас, на самом деле, некоторые используют такие вещи, как предложить кредит. То есть ты, условно, если где-то написал в социальной сети или заинтересовался чем-то, перепостил что-то, то у тебя, если заметили, возможно, у вас начинает появляться реклама кредитов, ипотеки и чего-то еще. Ну, это как пример. Да, то есть, в любом случае, анализ ведется, и тоже непонятно, насколько это, на самом деле, законно. Собирать огромную информацию о человеке, собирать всю подробную информацию о человеке.
Да, опять вот этот морально-этический, опять этика, да, морально-этический момент,
да, вешается. То есть, если где-то накапливается информация там, обо мне, там, ну, с одной стороны, хорошо, они меня знают как клиента, но, с другой стороны, они могут слишком много информации там, о человеке иметь, могут использовать как-то не очень там, скажем, в не очень хороших, могут быть мошенничество, еще что-то, да, то есть этими же данными могут воспользоваться не только там для благих целей, эти данные могут воспользоваться кто угодно, в том числе мошенники.
Вот на ваш взгляд, сегодня все-таки какой тренд существует среди промышленников, то есть те, кто могут внедрять какие-то автоматизированные процессы, те, кто может автоматизировать свое производство и при этом, понятно, чтобы, скажем, сократить расходы на рабочую силу и так далее. Все-таки этот тренд вот на эту самую автоматизацию и сокращение человеческого штата. Либо сложно этого сегодня достичь, потому что оборудование тоже стоит денег и зачастую очень немаленьких.
Я бы сказал, что общий тренд, конечно же, все предприятия идут в цифровизацию, но каждый своей цели. Кто-то хочет там снизить косты на сократить количество людей, из которых там. Но при этом мы должны понимать, что технологии сейчас стоят денег и иногда намного больше, чем тебе содержать людей. Кто-то хочет получить более прозрачную информацию для управления своим предприятием или для принятия решений. Да, опять же, автоматизация позволяет не просто там автоматизировать деятельность там человека, но и посмотреть, как выглядит твое предприятие в цифровом виде, например, там понять цифровых двойников. Когда создают цифровую копию завода, и потом можно посмотреть, что будет, если я изменю такой-то параметр. То есть это математическая модель, которая, условно, копия завода цифровая.
Да, да, да.
То есть я говорю, вот если этот параметр изменить, что будет? И я не должен...
А сегодня, скажем, у вашего производства есть такая копия? Или, может быть, у каких-то отрезков?
Это называется... У нас есть такой пример. Это называется у нас тренажер.
Угу. То есть люди... Прямо для всего для всей огромной компании.
Нет, там некоторых агрегатов. То есть тренажер для некоторых агрегатов. Да, действительно, люди учатся. То есть не идут там крутить сразу, смотреть, а все-таки учатся на кошку, тренируются на кошку.
А вообще реально для вот такой огромной компании, как ваша, создать такой тренажер, который бы
мог... Тут вопрос не в тренажере, тут скорее вопрос в модели. То есть как использовать потом эту модель? Конечно, можно, ее нужно цифровать. Но для того, чтобы цифровать, на производстве должны появиться датчики, должны появиться все возможные источники информации. То есть информация не просто берется из воздуха, она все равно чем-то должна считываться, какими-то, условно, датчики. Да,
там да,
их понятно. Сейчас много везде. Я могу привести пример в автомобильной промышленности. Раньше краш-тесты, они проводили там, собрали машину, краш-тест. Так они били машины постоянно для того, чтобы проверять как-то. Сейчас, на самом деле, они делают это, большинство краш-тестов они делают на цифровом двойнике. То есть у них есть математическая модель вот этой вот машины, они ее бьют условно виртуально, а когда уже пришли к каким-то параметрам, уже к последним там условно работам, вот тогда уже проводят действительно настоящий краш-тест. Есть пример российских компаний, которые занимаются такими вот виртуальными моделями, цифровыми двойниками.
Завершая, у нас остается немного времени до завершения программы. Все-таки, вот на ваш взгляд, искусственный интеллект, то, о чем мы сегодня еще мало поговорили, но просто еще и в силу того, что, наверное, и человечество-то мало об этом знает, наверное, сегодня. Или, по крайней мере, не все знает. Искусственный интеллект – это как бы больше друг или враг человека?
Я считаю, что это больше друг человека, я бы сказал, даже в большинстве случаев это друг человека. То есть, и на самом деле любые технологии, мне кажется, они создаются не для того, чтобы навредить. Они создаются для того, чтобы помогать людям. Но если технологии используют, скажу так, тут от того, хороший человек или плохой человек. Если он использует технологии для того, чтобы навредить, то, наверное, эта технология не во благо. Да, если человек использует для того, чтобы создавать какие-то там блага для человечества, то, соответственно, эта технология во благо. Технология – это инструмент, это не хорошо или не плохо, мне кажется, так.
И все равно, вот исходя из того, что вы сказали, во главе тут стоит все равно человек. То есть, кто использует технологии? То есть, такая антропометрическая концепция получается. Что ж, спасибо огромное. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Бизнес-ланч» был руководитель Департамента информационных технологий Объединенного центра обслуживания компании «Уралхим» Владимир Руденко. Владимир, спасибо. Меня зовут Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.